С вами Радио Крым Реалии. Приветствую всех наших слушателей. Представлю сразу же гостя нашего эфира. Это Виталий Порников, украинский журналист, публицист и обозреватель сайта Крым Реалии. Виталий, приветствую вас.
Здравствуйте.
Мы, конечно же, готовы принимать звонки от наших радиослушателей, но я хочу, знаете, такой вот общий первый вопрос, собственно, задать вам, потому что я вижу, что вы активно работаете на страницах Радио Свобода и Крым Реалии. Продолжают появляться материалы с вашим участием. Наши радиослушатели слушают ваши блоги в том числе, да? Как изменилась ваш распорядок, ваша жизнь, график вашей работы с пандемией коронавируса и с самоизоляцией?
Никак. Ведь журналисты, они же как врачи, как может измениться их рабочий график, их темп работы в связи с такого рода событиями, как эпидемия, как экономические проблемы. Точно так же, как работали. Мне кажется, мы все и работаем. Выходим из студии в телевизионные радиоэфиры, пишем тексты. Очевидно, что меньше стало реальных встреч с людьми. Но я иногда думаю, что для журналиста это и лучше, потому что очень часто реальные встречи мешают понять ту подлинную ситуацию, которая складывается в стране. Конференции различные стали проходить в большей степени по Zoom и по Skype. Вот интервью такое, как наше, проходит сейчас по Skype, потому что мы с вами стараемся не приглашать гостей в студии ради их же, собственно, безопасности. А так, мне кажется, работа такая же напряженная, жизнь более интересной стала, конечно, потому что для нас, с вами, для журналистов, кризис, эпидемия – это возможность куда более активного и, я бы сказал, экспрессивного творчества, чем спокойные дни. К моему большому сожалению, журналистика живет кризисами. И каждый новый кризис – это профессиональное испытание. Так что я бы сказал, что сейчас жить намного интереснее, чем до момента, когда коронавирус стал глобальной опасностью для человечества. Нет ничего более интересного, чем глобальная опасность и проблемы. Единственное, что хотелось бы, чтобы мы с вами жили в не очень интересном мире. Но не уверен, что нам это предстоит.
Когда-то можно было представить или можно было убежать от украинской реальности куда-то, или от российской реальности, да, наши слушатели многие из соседней России или из аннексированного Крыма нас слушают, да, можно было убежать куда-то где-то в уголки Европы, в какие-то страны Европы тихие отдохнуть, а сейчас получается, что все как-то закрыты, да, каждый в своей стране.
А это урок для всех, потому что я годами говорил о том, что необходимо создать комфортное государство, в котором ты сможешь нормально жить. Потому что может сложиться ситуация, когда убегать будет некуда. Надо мной все смеялись. Когда я говорил, что Украина – это убежище для украинцев, надо мной все смеялись. Я говорю, зачем нужно убежище? Мир огромный, он глобальный. Мы можем в любой момент уехать. Не получится с Зеленским – уедем. Не получится еще что-то – уедем. Убежище – это архаичный, абсолютно устаревший вид государства, который никогда больше не вернется к нам. Вот теперь оказалось, что мы все находимся в убежище. У кого-то убежище Украина, у кого-то Россия, у кого-то Германия, у кого-то Швейцария, у кого-то Израиль. И если у человека себе выстроил за эти десятилетия некомфортное убежище, то у него больше возможностей заболеть, умереть, потерять сбережения, не найти работу и так далее и тому подобное. Вот сейчас украинцы будут расплачиваться за свое непонимание этой простой вещи, что мы должны были эти десятилетия строить здесь комфортное убежище для каждого. Придется жить в некомфортном убежище со всеми теми проблемами, которые существуют в некомфортном убежище. Действительно, иметь риск заболевания, иметь риск потери работы, иметь риск потери сбережений, иметь риск отказать в перспективах себе и своим детям. Вот так будем жить.
У нас есть звоночек от нашего радиослушателя. Пожалуйста, представьтесь, вы в эфире. Ваш вопрос или комментарий Виталию Портникову.
Добрый день.
Алло. Добрый день, слушаем вас, вы в эфире.
Алло. Да, у меня два вопроса таких, значит, животрепещущих. Первый вопрос. Вот в украинском правительстве так очень много людей с двойным как бы дном. И пророссийские, и туда, и сюда, значит, какая-то чистка их предусмотрена новым, значит, новым президентом или нет? Это первый вопрос. Ну, я имею в виду верхушки, там в МВД, там Аваки всякие разные, Тимошенко, эти Лазаренко. Вот, и второй вопрос. В связи с тем, что, значит, сейчас цена как бы на нефть, ну, такая комфортная для Украины, во всяком случае. Украинское правительство шевелится, чтобы, значит, ну, закупить какой-то, значит, воспользоваться этим моментом и заполнить свои резервы нефтью. Спасибо за внимание.
Спасибо вам за звоночек, за ваш вопрос. Виталий Портников сейчас на него ответит.
Ответ первый. Я не думаю, что люди, которых вы перечислили, являются случайными людьми. Они уже очень давно в политике. Мы очень многое знаем о Юлии Тимошенко, о ее политической карьере. Многое знаем об Арсении Авакове, о его политической карьере. Юлия Тимошенко находилась в тюремном заключении, когда президентом Украины был Виктор Янукович. В это время действующий президент Украины Владимир Зеленский был генеральным продюсером пропагандистского телеканала «Интер», принадлежавшего Валерию Хорошковскому и обслуживающего интересы Януковича и его группировки. Арсен Аваков был одним из участников Майдана и стал министром внутренних дел в первом постмайдановском правительстве. По сути, он занимает эту должность до сих пор. Случайной фигурой, по моему мнению, является сам Владимир Зеленский, который стал президентом в результате олигархического реванша, произошедшего год назад на украинской земле. Поэтому утверждать, что Владимир Зеленский может что-то почистить во власти, когда он сам привел в эту власть огромное количество случайных людей, связанных с олигархическими кланами, а сами олигархические кланы, естественно, имеют серьезные интересы в соседней стране, мне кажется, было бы, мягко говоря, наивно. Украинский народ сделал год назад свой выбор и сейчас начнет расплачиваться за результаты этого выбора серьезнейшими эпидемиологическими, политическими, социальными и прочими проблемами. К этому надо готовиться. К этой борьбе за выживание должен готовиться каждый гражданин Украины, а не строить какие-либо иллюзии относительно возможности случайного человека волею олигархических желаний, оказавшегося в резиденции президента Украины. Что касается второго вопроса. Нефть, конечно, можно закупать. Но возникает очень простой вопрос, а какое количество нефти нужно будет нашей стране в результате того естественного падения экономики, которое произойдет уже в ближайшие недели из-за целого ряда причин. Главное, это, конечно, неспособность нынешней власти, которая пришла, как я уже говорил, в кабинет в результате выбора украинцев год назад, к реальной экономической работе. Ну и второе, это, конечно, эпидемия коронавируса. Украина находится в экономическом идеальном шторме. Для того, чтобы потреблять нефть, нужны соответствующие возможности у экономики и у граждан. Если граждане будут меньше ездить на своих машинах, потому что у них не будет денег на бензин, если предприятия будут меньше работать, потому что у них не будет возможности куда-либо отправлять свою продукцию, то возникает вопрос, сколько нам нужно будет этого сырья. А так, конечно, я считаю, что любая страна должна сейчас покупать нефть по пониженной цене.
Вот советы и рекомендации от Виталия Портникова можно получить в нашем эфире в том числе. И раз мы уже поговорили так в общем, да, я бы хотела также напомнить, потому что сейчас все СМИ, все об этом пишут, конечно же, годовщина избрания Владимира Зеленского президентом Украины. Напомню, что 21 апреля 2019 года состоялся в Украине второй тур президентских выборов, и чуть более 73% от тех, кто пришел на выборы, украинцев отдали свои голоса именно Владимиру Зеленскому. Прошел год. Что из ваших ожиданий и прогнозов о президентстве Владимира Зеленского подтвердилось, а что нет?
Я год назад говорил, что избрание президентом Украины Владимира Зеленского приведет к кризису на всех направлениях, на которых можно себе было это представить. Но я не пророк, и я точно не мог предвидеть, что эти кризисы совпадут с серьезнейшим экономическим кризисом в мире, связанным с пандемией коронавируса. Мы все тоже понимали, что экономический кризис мировой близок, никто не знал, когда он произойдет. Может быть, через год, может быть, через 3 года, потому что такие вещи невозможно предсказать. И понимали, что этот мировой экономический кризис только ухудшит положение Украины и ее граждан. Но то, что год правления Владимира Зеленского, который продемонстрировал, я бы сказал, некомпетентность и неспособность действующей власти в управлении экономикой, совпадет еще и с такой, я бы сказал, эпидемиологической катастрофой для всего мира, не только для Украины, то это невозможно было предсказать. И мы прекрасно понимаем, что Украина в данном случае станет еще и жертвой этого кризиса. Дело даже не в том, какими будут масштабы пандемии в рамках нашей страны, а дело еще и в том, что сам мировой экономический кризис будет тащить украинскую экономику на дно. И все эти разговоры о том, что кризис – это шанс, они, конечно, красиво и успокоительно звучат, но на самом деле это шанс только для тех стран, которые способны к менеджированию кризиса, у которых есть серьезные запасы для того, чтобы прожить время кризиса, неизвестно, сколько он продлится, год, два, три, мы никто не знаем. И понятно, что Украина не из тех государств, которые воспользуются кризисом как шансом, это тоже надо понимать.
Виталий, ну вам скажут, что при чем здесь коронавирус и Зеленский, к избранию Зеленского, да? Но это же мировая история, на самом деле, и это коснулось абсолютно еще всех, и Зеленский ни при чем.
Еще до начала экономического кризиса украинский бюджет каждый месяц не добирал миллиарды гривен. Об этом сказал сам Владимир Зеленский, когда настаивал на смене своего первого правительства, правительства Алексея Гончарука, и на избрании нового кабинета Дениса Шмыгаля. Если бы даже не было никакого коронавируса, уже через пару месяцев бы Украина столкнулась бы с критическим кризисом неплатежей. С тем, что бюджет пришлось бы секвестировать, с тем, что у государства появились бы серьезнейшие долги по зарплатам, по пенсиям и так далее, по социальным каким-то выплатам и так далее и тому подобное. совершенно очевидно, что эпидемия коронавируса просто ускорила этот крах украинской экономики. Но сам этот крах предопределен деятельностью президента и правительства страны в течение последнего года. Не коронавирус загнал украинскую экономику в пропасть, а Зеленский и его правительство.
Еще могут сказать, что вот это попередники, да, это такая формулировка, которая используется уже несколько лет в Украине, и на самом деле тут как раз к нашему эфиру, Виталий, просто как раз к нашему эфиру, конечно же, это посвящено годовщине президентства, избрания, точнее, Зеленского, офис президента выпустил и поставил в эфиры вчера и в Ютьюбе, я, например, смотрела, не в телевизоре, но в Ютьюбе, фильм о Владимире Зеленском. И некоторые фрагменты я оттуда выбрала, буквально две минуты. Давайте послушаем, потом прокомментируйте.
Хтось з українців скаже, уряд – це уряд. У нас урядом командує прем'єр-міністр. Але я впевнений, що президент повинен за цим слідкувати. Якщо якийсь з міністрів завалив роботу, не може виконувати свої обов'язки, я як президент буду впливати, буду робити все, щоб того чи іншого міністра ми міняли на іншого. І будемо ми це робити до того моменту, поки ми не зробимо ідеальний уряд. Велике будівництво, я, чесно кажучи, я обіцяв, я впевнений, що ми це зробимо. Всі головні дороги, які з'єднують всі міста в Україні, ми побудуємо за 5 років моєї каденції. Стратегічні об'єкти, вони залишаться державними об'єктами. В них повинні вкладати гроші держава. Наприклад, що робити з Антоновим? Тобто люди повинні знати, Антонов – велике підприємство, велика кількість робочих місць. Жодного літака не побудовано за останні роки. Зараз ми розробляємо програму, і ми це зробимо. Перше, ми повинні зробити державну авіакомпанію. Це моя мрія. Я впевнений, що більшість українців хоче бути однією нацією. Більшості українців неважливо, якою мовою ти один з одним спілкуєшся. До якої церкви ти ходиш, все це неважливо. Більшість українців, у них просто немає часу сидіти в інтернеті, писати пости в Фейсбук. Вони хочуть бути однією країною. І ми для цього все зробимо. Ніколи в житті, я казав, не будемо розкалювати країну. На жаль, поки що теми об'єднання країн, окрім складних часів, от як, наприклад, війна, країна об'єднала. Коронавірус, Україна об'єдналася. Повернули полонених, і це перший крок. Розморозили нормандську зустріч через декілька років. І це другий крок, дуже важливий. Тому що якщо немає майданчика, на якому можна домовитись про закінчення війни, то ти ніяк її не закінчиш. Я впевнений в тому, що за мою каденцію ми закінчимо цю війну.
Мы послушали фрагменты, это выдержки из фильма, который представил офис президента Украины. Это случилось 22 апреля, и, собственно, на разных телеканалах этот фильм показывали. И вот Виталий Портников, главный герой нашего сегодняшнего эфира. Вы сказали одно про Зеленского, про крах экономики, про какие-то, в общем-то, ошибки, а Владимир Зеленский вот так вот представляет себе эту картину.
Ну, и политикам свойственно жить в теплой ванне, особенно тем политикам, которые не очень понимают, чем они занимаются. Владимир Зеленский даже вот в этом интервью практически выходит за рамки своих конституционных полномочий. Он забывает, что он президент парламентской президентской республики, в котором за правительство влияет парламент. А его задача по конституции подбирать правильных кандидатов на должности генерального прокурора, министра иностранных дел, министра обороны, тех, кто прошли бы сквозь парламентское сито. Парламент отвечает за правительство. Избиратели отвечают за свой выбор парламентариев. Так это выглядит в нашей стране, это абсолютно нормально. Если победитель Владимир Зеленский хочет, чтобы было иначе, он должен менять конституционные нормы и становиться главой правительства. Будучи даже президентом, как это тоже бывает во многих странах мира. Вот Дональд Трамп отвечает за правительство и несет полную ответственность за каждого министра. А президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не отвечает за правительство там, за него отвечает федеральная канцлер Ангела Меркель. Но это простая вещь, это разделение властей, полномочия первых лиц. Я думаю, что Владимир Зеленский просто от этого очень далек. Он далек очень от понимания того, все равно ли украинцам, в какую церковь они ходят и на каком языке они говорят. Нет, не все равно. Если бы украинцам было все равно, Украина была бы частью Российской Федерации. Потому что если украинцам все равно на украинском или русском языке им разговаривают, и русская, и церковь, или украинская, Украина может спокойно облатять и присоединиться к Российской Федерации. А Владимир Зеленский стать губернатором Украинского федерального округа в составе Российской Федерации. О чем мы тогда вообще разговариваем? Зачем это государство создается? Зачем люди за него гибнут? Потому что, чтобы разговаривать на русском и говорить в русскую церковь, не нужно ради этого гибнуть. Для этого нужно просто стать гражданином России. И это тоже совершенно очевидная вещь. Что касается высказывания относительно там, строительства дороги в Хочекиче, я не знаю, что в экономической ситуации нынешней сможет сделать государство для строительства дорог. Это вопрос, опять-таки, финансовых возможностей, которых у нас не будет, потому что наш бюджет сейчас очень серьезно обмелеет. У нас уже был один секвестр бюджета, будет следующий. Буквально через пару месяцев, я думаю. Если мы не получим деньги от Международного валютного фонда, связанный с Зеленским, олигархом Игорь Коломойский делает все возможное, сорвать возможность окончательного принятия антибанковского закона, произойдет еще более серьезная финансовая катастрофа. Да, в результате там, дефолта, краха курса национальной валюты и так далее. Я думаю, что это как раз Зеленский понимает.
Виталий, а как вы оцените обещания?
Стратегические объекты? Угу. Я вот хотел закончить. Угу,
да-да-да.
Но вы знаете, концерн Airbus принадлежит там Европе. Но с ним успешно конкурирует частный авиаконцерн Boeing. Мы летаем на Боингах, это частные самолеты. Поэтому я совершенно не уверен, что дело в государственной поддержке. Дело в качественной продукции и в инвестициях.
Так вам обещание закончить войну к концу президентского срока. Владимир Зеленский об этом сказал в этом фильме. Мы слышали только что.
Это точно не зависит от Владимира Зеленского, это зависит от Владимира Путина. Другое дело, что сейчас ситуация складывается таким образом, что мы вообще не очень понимаем, как будет существовать Украина и Россия в условиях после пандемии. В каких границах они будут существовать, какие будут между ними отношения, какие там будут президенты. Вполне возможно, что к окончанию этого кризиса мы ни Путина, ни Зеленского не увидим на наших экранах. Это тоже вполне реально.
И это как раз, кстати, у нас есть вопрос в Ютьюбе от Ивана о том, досидит ли Владимир Зеленский на президентском, на своей должности, да, вот до конца срока. А вы говорите о том, что и в Украине, и в России глава государства может поменяться?
Я считаю, что мы находимся в преддверии очень серьезного краха обеих государств, которые не смогли создать действенные институции. И просто в России это по-другому, чем в Украине. В Украине это анархия, которая подменяет государство. А в России это чекистско коррумпированный режим, который подменяет государство. Но институции и там не работают. В этом смысле мы один народ, как точно сказал президент Российской Федерации Владимир Путин. Но только в этом, в неумении строить государство. А что касается того, что может произойти в ближайшее время, я не говорю, в ближайшие месяцы, в ближайшие годы, может произойти все, что угодно. Вы знаете, кстати, Катя, что сегодня 35-я годовщина знаменитого апрельского пленума ЦК КПСС.
Нет, не
на
знаю.
На котором Михаил Горбачев объявил о перестройке. Это вот было 35 лет назад, в этот самый день.
Угу.
Но, как вы понимаете, все тогда были полны больших ожиданий, что та недееспособная структура, Советский Союз, в которой жили мы все, она способна перемениться. Но потом оказалось, что она может только рухнуть. И это было в период ровно таких же цен на нефть, которые мы наблюдаем сейчас. Период серьезнейшего энергетического кризиса для нефтедобывающих стран. Потому что, понимаете, в чем дело? И Брежнев, и Андропов, и Черненко, и Горбачев. Это все была цена на нефть. И Путин — это цена на нефть. Мы видели, какой самоуверенный был Путин, когда было 140. И мы понимаем, что будет совершенно другой Путин, когда будет 0. Но это, конечно, не обещает нам легкой жизни. Но, тем не менее, обещает нам серьезные изменения по обе стороны границ.
Ну и Владимир Путин, президент соседней России, и Владимир Зеленский, президент Украины, они все-таки, знаете, публично в своих выступлениях, в своих обращениях, они выглядят уверенными и уверяют также всех, что все под контролем. Может быть, не так описывают ситуацию детально, как это делают в таких странах, как США, где правительство, да, где представители власти, они описывают, какая ситуация, какие у нас пути выхода из этой ситуации. В Украине ситуация, кажется, с этим лучше, но в соседней России... Говорят, в интернете смотрю разные пользователи, что, конечно, им не хватает вообще информации о том, что их ждет. Хотя президент Владимир Путин, ну, он, в общем-то, выглядит достаточно уверенным, как всегда.
За 20 лет можно было научиться уверенности. Это не очень большая проблема. А Владимир Зеленский еще профессиональный актер. С чего бы ему не играть уверенность, даже если он перепуган. Но я не думаю, кстати говоря, что Зеленский перепуган. Потому что я не думаю, что он очень понимает себе хорошо реальность, в которой он находится. Кстати говоря, я думаю, что и Путин давно уже оторвался от реальности. Эти люди могут быть уверены на самом деле. Ну хорошо, но мало ли мы не видели уверенных людей. Виктор Янукович излучал уверенность буквально до дня бегства с Украины в Ростов. Это такое, знаете, для меня публичная уверенность не значит ровно ничего. Она иногда просто свидетельство серьезного отрыва того или иного политика от реальности, в которой политик находится. Мне иногда хотелось бы видеть, что ситуация тяжелая, и политик не уверен в себе, значит, он ищет решение. Когда политик сидит себе там в бункере, как Путин, или снимает про себя кино, как Зеленский, с целью продемонстрировать свою уверенность, это еще одно доказательство того, что этот политик вообще находится на краю пропасти. Другое дело, что на этом краю пропасти вместе с таким политиком, как Зеленский, или так, как Путин, находятся его сограждане. Но посмотрим, когда мы в этой пропасти окажемся, кто из нее выберется быстрее.
Если обратить внимание на замечания некоторых украинских экспертов, в том числе, да, и журналистов, которые активно как-то могут писать свою позицию, да, в Фейсбуке, например, то есть и обычные пользователи, простые люди, которые не имеют отношения к политике или к журналистике, и тут, простите меня за формулировку, конечно, простые люди, я имею в виду не из сферы, например, медиа и политики, то многие, конечно, в Украине, видя, что в России что-то пошло не так, какие-то проблемы, кризис и прочее, ну, знаете, как-то излучает уверенность и шанс в то, что, наверное, власть может там поменяться, и это может какие-то бонусы предоставить Украине. Если говорить вот о таком варианте развития событий, потому что все-таки у Украины есть международная поддержка и признание ее территориальной целостности, и может ли так случиться в России или с изменением власти, или с тем, что она ослабнет, что на самом деле поддержка мира ей нужна будет, международного сообщества настолько, что Россия будет готова пойти на уступки, и это, конечно же, я задаю такой вопрос в связи с оккупированными территориями Украины, с оккупированным Донецком, Луганском и Крымом.
Крым — это будет последнее, что будет Россия рассматривать в качестве своих каких-то там уступок перед Западом. Донбасс — предпоследнее. Это тоже нужно понимать. Опять-таки, вот мы вернемся к теме перестройки в Советском Союзе, войска из Афганистана вывели отнюдь не сразу. А когда вывели, то постарались сделать все возможное, чтобы сохранить там на долгое время просоветский режим. То же самое нужно понимать будет на всех оккупированных Россией территориях. И в Донбассе, и в Крыму, и в Грузии с ее автономиями, и с Приднестровьем. Россия сделает все возможное, чтобы эту ситуацию заморозить и территорию удержать. Есть другой вариант, достаточно серьезный для нас и важный. Россия перестанет тратить деньги на пророссийские силы. И у нас начнется обвал пропаганды российской, если хотите. То, что стало реальностью достаточно давно, пророссийские политические партии в парламенте и вне парламента, пророссийские телевизионные каналы, пророссийские блогеры, все это начнет исчезать, потому что это существует только на деньги Москвы. Вот точно так же, как в 90-е годы, вы этого не видели, но я это хорошо помню, как стало исчезать на наших глазах, скукоживаться международное коммунистическое рабочее движение. Вот когда я был маленький мальчик, у меня была такая книжка, называлась «Коммунистические рабочие партии стран мира». Даже на украинском языке была такая книжка. Где было ясно, что в каждой стране есть сильная коммунистическая партия. И в некоторых странах они даже претендовали на власть, таких как Франция или Италия, подумайте. А потом вдруг их не стало в один прекрасный день. Почему? Потому что они сосуществовали благодаря деньгам Советского Союза. Их просто финансировали. И то же самое будет происходить со всем пророссийским здесь. А как только начнет скукоживаться пророссийская вот эта вот пропаганда и часть нашей жизни, начнет скукоживаться и то, что мы называем партия «Какая разница?». Вот не будет у нас больше политиков, которые посмеют в прямом эфире сказать украинцам совершенно все равно, на каком языке говорить и на какую церковь ходить. Эти политики исчезнут так, как будто их и никогда не было. Ну или изменят свою риторику. И станут главными патриотами среди патриотов, как это очень часто распространено в обществе тотального приспособленчества. А украинское общество — это общество тотального приспособленчества, как и многие другие постсоветские общества. Так что вот это нам будет проще. Украина станет государством, в котором будут четко расставлены приоритеты, просто потому что Россия не будет на свои приоритеты тратить деньги. И это, конечно, поможет нам в будущем и с интеграцией оккупированных территорий, когда она рано или поздно произойдет, потому что и там не будет вот таких вот каких-то ценностных компромиссов. Там будет совершенно четкое стремление сделать эти территории на самом деле украинскими и помочь украинским гражданам, которые там живут, преодолеть наследие русификации и российской пропаганды, которая и там к этому времени значительно ослабеет, конечно.
Вы говорите о ценностях, а я вас спрошу по поводу, знаете, вот, ну, хлеба и соли конкретно, потому что, учитывая, что Россию, как и все страны мира, ждет кризис, но Россию, по разным оценкам, этот кризис может тронуть очень сильно, да, в нашем же эфире некоторые российские эксперты говорили о том, что начнется сокращение финансирования как раз на регионы разные, да, то есть всем придется как-то подужать, в общем-то, сэкономить, да, и аппетит аппетиты свои умерить. Но мы знаем, что Крым – дотационный регион более чем на 80% или около того. И тут, на самом деле, какой ваш прогноз? Станут ли все-таки в российском бюджете меньше выделять денег Крыму, меньше ли, чем другим регионам? Или все-таки Крым, как особый символ для Владимира Путина, он не будет как-то сильно ущемлен в этом смысле? И, с другой стороны, тут есть еще реакция же, мы помним, что после событий 2014 года часть все-таки россиян, некоторые говорили о том, что у нас тут проблем много, а почему нам нужен регион, который мы должны еще финансировать, да, то есть деньги из нашей общей копилки, они как бы утекают куда-то туда, даже как бы и не в Россию. Вот в этом контексте какой ваш прогноз?
Крымчане разделят общую судьбу с россиянами. Понятно, что они будут жить намного хуже. Понятно, что финансировать российские регионы будут намного меньше. Понятно, что главной целью любой российской власти в период кризиса, Путин тут абсолютно не оригинален, является сохранение стабильности в столице, в Москве и в Петербурге. Если в столицах спокойно, любая российская власть может чувствовать себя уверенно. Совершенно не имеет никакого значения, как живут регионы. Насколько они бедны, насколько они богаты. Понятно, что необходимо будет тратить деньги на те регионы, где могут быть центробежные тенденции какие-нибудь, типа Северного Кавказа или Татарстана. Но и то, мы помним, что в 90-е годы даже на них особенно денег не тратилось, что привело к известным серьезнейшим кризисам в отношениях центра с этими регионами. На Москву тратить деньги будут, конечно, потому что, опять-таки, катастрофа в Москве – это катастрофа смены режима. Но насколько удастся, скажем так, сохранить стабильность в Москве и Петербурге, я сейчас сказать не могу, потому что мы не знаем, до какого уровня через несколько месяцев там, или там, через полгода дойдет экономическое падение не только в России, во всем мире. С другой стороны, опять-таки, надо понимать, что тот же Крым, как и Российский Кавказ, может получить дополнительные деньги, потому что в условиях закрытых границ у россиян не останется никаких возможностей, кроме как посещать так называемые внутренние курорты. Это не будет этим летом, но это может произойти позже. С другой стороны, понятно, что это в этом случае, если будет продолжаться эпидемия и не будут найдены какие-то средства вакцинирования и прочее, то и Крым, и российский курортный Кавказ будут обречены постоянно становиться аренами вспышки коронавируса. Перманентно. И это тоже будет приводить к серьезным проблемам для этих регионов. Но это вот такие реалии, в которых мы все будем жить.
На самом деле, тут еще важный момент, потому что до того, как в Крыму начали очень остро реагировать и объявлять карантинные меры, была надежда на то, что в Крым как раз все туристы из соседней России ринутся, потому что в Италию уже нельзя, а в Крым как бы можно. А сейчас мы видим такую ситуацию, что крымчане сидят, те, кто сидят дома в карантине, они, в общем-то, возмущаются, что жители соседней России приезжают к ним сюда на курорт на отдых, чтобы как-то этот кризис, эту пандемию, в общем-то, пересидеть на полуострове. И вы знаете о том, что и как-то эту границу, да, то есть там передвижение по Керченскому мосту контролируют сейчас, и многие прям очень сильно, во всяком случае в интернете это видно, что за то, чтобы закрыть и вовсе Крым от приезжих из соседней России. Может ли быть такое, что Крымский полуостров станет вот островом, несмотря даже на то, что Керченский мост запустился и он работает?
Конечно, может. Если будут увеличиваться все темпы заражения в России и в соседних с Крымом регионах России, то понятно, что въезд Крыма рано или поздно перекроют. Ну, просто это зависит от темпа распространения пандемии. Это совершенно понятно. И это не только Крыма касается. Многие российские регионы, как мы видим сейчас, предпринимают меры, потому чтобы закрывать свои административные границы от жителей других регионов. Самый яркий пример – это Чеченская республика, куда впускают только людей, которые имеют регистрацию на территории этого субъекта России. Есть блокпосты, такие же, как в Крыму, в целом ряде уже других субъектов России. И несмотря на то, что российское правительство выступает за то, чтобы не закрывать границы административных субъектов, это происходит. И опять-таки, это все зависит от того, как будет распространяться пандемия. Пойдет ли она в России на убыль или наоборот будет возрастать темп.
Вот чем живет Россия, с чем сталкиваются предприниматели, в том числе в соседней России? Конечно, эту информацию сложно получить, если ты там не живешь или нет знакомых, которые как-то сообщают о том, что происходит, или смотришь, если российские федеральные СМИ. Но вот, например, я буквально вчера, готовясь к эфиру, посмотрела материал на YouTube, который называется «Великая депрессия», на канале «А поговорить», который основала российская журналистка Ирина Шихман. И вот в таком ее большом материале, где она пообщалась со многими российскими предпринимателями, которые, нужно сказать, что уже в ужасе от происходящего и от того, что будет не только с их бизнесом, а от того, что будет в принципе по всей России. И вот в этом материале музыкант Василий Вакуленко из «Басты» сказал следующее. Давайте послушаем.
понять, куда все это время мы платили налоги и как сейчас государство сможет вернуть немного того трудового времени, которым мы с государством поделились, да, в виде налогов. Почему нельзя? Сейчас так принципиально, сейчас есть вот такие, на мой взгляд, принципиальные моменты, которые государство должно сделать в убыток себе. Там понизить бензин, отменить коммунальные платежи. Вот просто взять и сделать это. Остановить ипотеки, кредит вот в убыток себе. Взять на себя какую-то ответственность по убыткам. Показать людям, что мы правда понимаем, мы тоже сейчас вот уйдем в сторону, там провалимся чуть вниз, у нас будет там дефицит по бюджету, но мы покажем вам, что вот сейчас правда вот эти 2-3 месяца адских мы возьмем на себя, и вы вот живите, вот просто будьте дома, вот правда, оставайтесь дома, не работайте, потому что мы все для вас сделали. Делали дешевый бензин, решили у вас напряжение по кредитам, ипотекам, там, все, и люди скажут, да Русь святая, мать родная. А если государство скажет, ну, вы знаете, денежек на всех не хватит, кто-то должен будет умереть с голода. Ну, это примерно вот так, возможно, и будет звучать. Что мы с этого бюджета имели всю жизнь? Что мы от него получали? Что мы имели? Ничего. Ну, там, дополнительную Росгвардию, дополнительную армию, показания медицины, у нас недостаток медицинских средств, работников не хватает. То есть получается так, что то, на что мы рассчитывали, то, что должно было появиться в нашей жизни в сложный момент, этого как бы не стало. И об этом даже спрашивать, оказывается, нельзя.
Вот мы послушали российского музыканта, да, и таких точек зрения в интернете, во всяком случае, достаточно много. Виталий Портников, гость нашей программы, у меня к вам вопрос все-таки, как вы думаете, эта ситуация, этот кризис, это отношение власти к предпринимателям, к малому и среднему бизнесу, вообще к гражданам, которые оказались в сложной ситуации без работы, оно как-то может изменить, ну, в общем-то, рейтинг Владимира Путина, да, и как-то показать людям, как реально обстоят вот дела, потому что это достаточно интересное мнение этого Василия Вакуленко, да, которое мы с вами послушали, и, ну, в общем-то, если услышит это мнение человек, который все эти годы поддерживал Владимира Путина, то, может быть, что-то у него, какой-то звоночек где-то там в голове и прозвенит.
Это не имеет особого значения. В России нет свободных выборов. В России абсолютно закукленная политическая система. И от того, что будет падать рейтинг Владимира Путина, ничего с самим Владимиром Путиным не произойдет. Какая разница? Ну, рейтинг упал. Ну и дальше что? Нет никакой альтернативы, нет альтернативных средств массовой информации, нет реальных политических конкурентов, нет реальных политических партий, которые могли бы бросить вызов Единой России. Вопрос тут не в рейтинге, а в том, что, как правило, в такой ситуации возникает внутреннее разногласие в самой элите. Что есть четкое понимание, что первое лицо больше не гарантирует стабильности. Стабильности доступа к финансовым доходам, стабильности потока, вот всего того, ради чего Владимир Путин 20 лет назад стал президентом Российской Федерации. 20 лет назад ему удавалось, 20 лет подряд ему удавалось эту стабильность обеспечивать. И своему окружению, и представителям тех кланов, которые помогли ему стать президентом. Сейчас процесс заканчивается. Вполне возможно, что сейчас будет попытка найти нового гаранта такой стабильности или заставить этого гаранта изменить политический и экономический курс. Посмотрим.
Я отмечу, что у нас есть еще номер телефона 8 810 06 926, абсолютно бесплатные звонки из Крыма и из соседней России, как мы видим. И тут нужно, знаете, что еще обратиться. Я вот, кстати, о вас сразу подумала в прошлую пятницу, когда к нам позвонил наш постоянный слушатель из Москвы Александр, да, и, к сожалению, в тот момент в эфире у нас не было эксперта или человека, который мог бы ответить на его вопрос. Но вот сейчас, пользуясь случаем, мы еще раз прослушаем, какой же вопрос задал Александр и Виталий Портников, я надеюсь, ответит на это.
Происходит вот эти вот на которые в достоинстве в гибности, кого там на Татьяну Чунову и так далее. Вот что вы вот там находитесь в Киеве, вы чувствуете ли какое-то напряжение, какое-то такое внутреннее волнение, как люди к этому относятся, которые вокруг вас?
Я напомню, что 10 апреля сотрудники Госбюро расследований Украины провели обыск в доме Татьяны Черновол. Ей сообщили о подозрении в умышленном убийстве человека во время поджога офиса партии регионов в дни революции достоинства в феврале 2014 года. Она отвергает обвинение и сейчас находится под домашним арестом. В общем-то, конечно, украинское общество эта ситуация очень, ну так, реагируют люди очень остро на это, да, особенно участники событий на Майдане, событий революции достоинства. Виталий, что скажете вы, что происходит реально, да, если мы не говорим вне коронавируса, а вообще в украинской политике? И Татьяна Черновол, она журналист, активист во время Майдана, потом она была народным депутатом Украины, да, и, в общем-то, сейчас вокруг нее такая ситуация.
Я думаю, что то, что происходит в украинской политике, в украинском обществе, можно одним словом, собственно, охарактеризовать – дестабилизация. Собственно, это естественный итог любого популистского правления. Вокруг Владимира Зеленского очень много разных людей. И ему поверило очень много разных людей, когда вообще бывает с популистами. Есть люди, которые являются сторонниками Майдана, сторонниками развития украинского государства, которые считают, что Зеленский – это там, борец с коррупцией и прочее, и прочее. А есть люди, которые считают, что Зеленский вернет Украину в российскую сферу влияния. Вот это вот такая вот достаточно широкая линейка сторонников. И точно так же и в аппарате. Какие-то структуры контролируются людьми с государственническими убеждениями, какие-то людьми с пророссийскими убеждениями. Через этих вторых людей Кремль может достаточно хорошо действовать с точки зрения дестабилизации ситуации в стране. Вот удивление нелепого обвинения Тани Черновол – это еще один шаг по такой дестабилизации, чтобы между государством и обществом такая была искра постоянно, которая рано или поздно должна привести к взрыву. Кремль умеет это делать. Я думаю, что Владимир Зеленский не способен осознать масштабы этой угрозы. Если он окажется не способен и в будущем, то взрыв рано или поздно произойдет.
У крымчан может быть еще определенная ассоциация, если мы говорим о поджогах офисов партии, да, это событие 2014 года, конечно же, вокруг Александра Кольченко, там Олега Сенцова, четверка Олега Сенцова, вот активист, анархист Александр Кольченко, он же как раз в этом обвинялся, да, там была такая некая акция, и его, в общем-то, вычислили и уже судили за терроризм в соседней России. Ну, вот ассоциации такие, к сожалению, тоже есть.
Так зачем ассоциация? Это одни и те же люди, одна и та же методология. Никто ничего не придумывает, поймите. Люди, которые работают сегодня в Федеральной службе безопасности Российской Федерации, они, к сожалению или к счастью, ничего не способны придумать нового. Они просто работают по заготовкам, которые им остались от их учителей из Комитета государственной безопасности СССР. Те были профессиональные, безусловно, вот такое все придумывали. Поэтому это все не ново.
Виталий, ну и у нас остается буквально там 4,5 минутки. Я бы хотела, знаете, что у вас спросить? Какой ваш рейтинг и антирейтинг государств, которые, в общем-то, с пандемией, с коронавирусом, они как-то показали себя, да? Потому что мы, опять же, видим, где поддерживают предприятелей. Истории в Германии, как просто за полчаса человек регистрируется, говорит о том, какой суммы ему не хватает, какие там у него финансовые проблемы, ему государство на карточку на следующий день эти деньги отправляет. В США, где Дональд Трамп оперативно тоже говорил о том, что вот сразу мы будем поддерживать наших граждан. То есть есть определенные ситуации, да, в которых, в общем-то, граждане понимают, почему они платят налоги в этой стране, почему эти налоги так высоки, раньше не роптали, а теперь они понимают, что есть отдача, есть поддержка государства. Ваш рейтинг и антирейтинг стран, которые справляются положительно и, наоборот, очень негативно в этой ситуации?
Я с большим интересом слежу за тем, как действуют два правительства, два государства, это Израиль и Германия. Потому что это действительно выдающиеся совершенно сейчас возможности относительно того, как бороться с пандемией. Израиль сейчас считается самым безопасным местом в мире с точки зрения спасения эпидемии. Если бы не та трагедия, которая сейчас происходит, к сожалению, в городах с ультрарелигиозными населением Израиля, где в разы выше заражаемость, чем в городах со светским населением. Это, конечно, был бы великолепный пример того, как надо действовать, поддерживать людей. Вы знаете, что в Тель-Авиве, Катя, всего 500 заражений за все это время. В огромном городе. Это, конечно, большой успех предупреждения пандемии. Работает медицина очень хорошо, предпринимаются меры по помощи бизнесу. Более того, политикам удалось создать правительство национального единства на фоне этой угрозы. Ну и Германия, мне тоже кажется, очень достойно проходит это испытание. И с точки зрения тех моделей коммуникации, которые федеральный канцлер Ангела Меркель принимает, и с точки зрения действий правительства и правительств федеральных земель, и с точки зрения общественной солидарности. Это действительно так. Я с большим опасением отношусь к тем странам, которые скрывают сам факт коронавируса. В этом смысле я с большим подозрением отношусь к тому, что происходит в соседней Беларуси. Я считаю, что та реакция, которая в Беларуси происходит на коронавирус, является реакцией неуважения к собственным гражданам, понимаете? Когда для властей главное – это экономический результат, а не жизнь людей, это всегда оборачивается тем, что и люди умирают, и экономика гибнет. Это тоже нужно помнить всем, кто обсуждает последствия действий украинской власти. Кстати, я считаю, что Украина в этом случае находится где-то посередине между Германией и Белоруссией. У нас не так плохо идет ситуация, как многие опасались. Я считаю, что меры, которые многие считают преждевременными, вот жесткие меры украинского правительства, я их тут поддерживаю, они уберегли Украину от более серьезных масштабов распространения эпидемии.
На протяжении недели или двух точно в украинском YouTube в трендах был господин Лукашенко, на самом деле, эти видеосюжеты белорусского там телевидения и прочее с его заявлениями. Это значит, интересно украинцам или, во всяком случае, ради любопытства смотрят это?
Нет, это глупость. Александр Лукашенко все эти годы, все эти десятилетия был самым популярным украинским политиком. Самым популярным политиком для украинцев, я бы сказал. Ну, мы получили схожий результат в 2019 году. Это означает, что у нас есть с вами огромное количество соотечественников, которые готовы лезть в петлю добровольно. Но давайте все-таки сделаем все возможное, чтобы в петлю не попасть.
Спасибо вам огромное за то, что приняли участие в нашем эфире и за то, что поделились своими мыслями и прогнозами относительно того, что происходит в мире, в Украине, в соседней России. Виталий Портников, украинский журналист, публицист, обозреватель Крым Реалии, был гостем нашего эфира. Эфир провела для вас я, Катя Некречи. Могу только сказать одно. Оставайтесь с радио Крым Реалии. До встречи в эфире.